звучит вера, христианская апологетика просто и доступно. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня в эфире радиопрограмма «Щит веры». Мы выходим на волнах трансмирового радио через семейное радио города Тарту. Сегодня, как всегда, раз в две недели в эфире сотрудники Центра апологетических исследований. Поскольку сегодня нашего обычного ведущего Дмитрия Требельского нет, он отсутствует в городе, вести передачу буду я, Дмитрий Розетта. Сегодня вместе со мной в студии наша сотрудница Валерия Сорокина.
Добрый вечер.
Тема нашей сегодняшней передачи называется «Духовные революционеры новой эры». И говорить мы будем о двух людях. Одного человека зовут Экхарт Толле, а другого человека зовут Нил Доналд Уолш. Тема достаточно интересная, сложная, интересная тем, что об этих людях не так много известно, но их влияние постепенно растет на территории России, и в ближайшем будущем нам всем своим предстоит столкнуться с плодами этого учения. Соответственно, если у вас возникают какие-то вопросы, или вы уже столкнулись с этим влиянием, с этим учением, если у вас есть какие-то свидетельства по поводу того, как это отражается на жизни людей, ваших знакомых, ваших близких, то, пожалуйста, не стесняйтесь нам звонить и рассказывать об этом. И чаще всего люди, как говорят, настолько заслушиваются эфиром, что забывают звонить. Пожалуйста, не забывайте нам звонить, ваше участие очень важно. И очень важно, чтобы вы задавали нам вопросы, в том числе не только на эту передачу, но и на будущее, чтобы мы с вами знали, мы знали, о чем в следующих передачах мы должны поговорить, о чем, какие темы мы должны затронуть, для того, чтобы темы были интересны не только нам, но и вам тоже. Мы хотим послужить вам, без вашего отклика, к сожалению, это невозможно. Чтобы связаться с нами, у вас есть два очень удобных, хороших варианта. Один вариант – это телефон в студии. Мы работаем в прямом эфире, и ваш голос тоже будет слышен в прямом эфире. Задавайте ваши вопросы по телефону 596-0452. 596-0452. Это город Санкт-Петербург. Код города 812. Если вдруг вы звоните из-за пределов России, то код России – семерка. Значит, 712-596-0452. Это телефон в студии. И кроме того, у нас работает программа Skype. Вы можете подключиться к ней и задать свой вопрос в любое время. Он сразу высветится у нас на экране. Мы выведем его в эфир. Наш логин очень простой. TWR Radio. TWR Radio. Безо всяких пробелов, в одно слово. Пожалуйста, подключайтесь, звоните, задавайте ваши вопросы. Мы с удовольствием попробуем на них ответить. Ну что же, давайте мы с вами перейдем к нашей сегодняшней теме. Для начала попробуем разобраться, кто же это такие, что это за два человека, Экхарт Толле и Нил Доналд Уолш.
Прежде всего, я хочу сказать, что, возможно, эти имена и, скажем так, произведения, многочисленные произведения этих авторов нашим слушателям, возможно, уже знакомы. Прежде всего, потому что Нил Доналд Уолш являлся участником, одним из 24 духовных наставников, которые упоминаются, активно цитируются в книге «Тайна» и в фильме «Тайна».
Или «Секрет»,
да. Многим, наверное, известно Нил Доналд Уолш по этому изданию. Кроме того, издано несколько его произведений. Насколько я знаю, по крайней мере, два или, если не три все тома его «Беседы с Богом» и различные более такие
мелкие,
да, менее объемные произведения. В основном это было издано и переведено историческим таким вот издательством в Киеве «София». А Экхарт Толле – это более такой современный автор. Если Уолш начал писать в 90-х годах и постепенно его уже сдавали здесь, то Толле, в общем-то, это такие произведения его довольно свежие. Сначала они появлялись, были в ходу в интернете, переводились, скажем так, энтузиастами. Постепенно он с приобретением определенной известности книги Толле стали издавать уже более крупные издательства, сделаны были официальные переводы. Вот последнее, буквально оно появилось, наверное, летом этого года. Это его книга «Новая земля». которая вышла, в общем-то, в Соединенных Штатах еще буквально там год-полтора назад.
Валерий, я прав, если я предположу, что еще несколько лет назад о фамилиях Уолша и Толли практически никто не знал, ничего не слышал.
Я думаю, да, безусловно, потому что, в общем-то, все это нарастало постепенно, как снежный ком. Насколько я знаю, вот книги Уолша издавались в основном здесь в 2000-х годах. То есть с продвижением определенных эзотерических тем, позитивного мышления, закона притяжения, визуализации, создания своей собственной реальности, вот это темы, которые им принадлежат традиционно, ну, метафизики и философии движения «Новое мышление», они стали в ходу как бы в России последние, последние годы. Соответственно, и авторитет Уолша как одного из авторов подобных книг на эту тему, соответственно, растет. Ну, Толли – это человек совсем новый для России и, собственно, приобрел известность благодаря, ну, и не только он, благодаря деятельности и, конечно, невероятной популярности телеведущей Опры Уинфри. Опра в свое время включила книги Толли, особенно вот «Новую землю», в свой так называемый книжный клуб. То есть автоматически этот человек приобрел невероятную популярность, и подобно секрету, также его книги на таких книжных издательствах и интернет-порталах, как Amazon, Barnes & Noble, набил невероятный популярность, рейтинг. И книга Толли за один только месяц была продана тиражом 3,5 миллиона экземпляров.
Но это мы говорим об англоязычном
издании. Да, это англоязычное издание, конечно.
А есть какие-то данные о том, как в России, насколько популярно?
Насколько
у нас...
я понимаю, сейчас Толли еще мало известен, но я думаю, что он приобретет популярность. Еще год назад, даже полтора года назад, я была вот в нашем эзотерическом центре «Другой мир», на улице Бумажной, которая находится там, проводился такой видеосеминар. То есть я смотрела запись одного из его выступлений с, ну, скажем, группой единомышленников, для которых он проводил семинары. Это все вообще производилось в Индии. То есть он путешествует вот со своими, там, скажем, учителями, как гуру такой. И тогда, в общем-то, это был достаточно узкий круг людей. Такое впечатление, что как бы все свои, те, кто увлекается там, ну, таким, философией новой эры, те знали об этом. То есть очень узкий круг людей. Насколько сейчас это продвигается, как, ну, в общем-то, трудно сказать, но то, что это было издано одной из, так скажем, популярных светских издательств, говорит о том, что это сейчас такой массовый вброс пошел в, ну, скажем так, широкие массы читателей.
Тут возникает любопытная такая ассоциация или параллель. Я не знаю, насколько много говорит нашим слушателям имя Опры Уинфри. На самом деле, те, кто не знает из вас, это безумно популярная американская телеведущая, популярность которой настолько велика, что любая книга, которую она рекомендует, мгновенно становится, если не бестселлером, то чем-то вроде этого. То есть люди, на самом деле, слушают ее и хватают каждое слово из ее уст. Именно люди, вот как масса такая, да, обыватели. У нас в России пока таких людей нет, даже самые популярные наши ведущие, типа там, как Андрей Малахов, да, наверное, не дотягивают до такого
уровня популярности. Да, Опра, безусловно, является профессионалом, мне доводилось смотреть ее программы, ну, там, 10 с лишним лет назад, правда, тогда еще у нее не было, может быть, столь огромной популярности, и она, может быть, не настолько активно продвигала вот эти движения новой эры, темы, эти книги, но сейчас, насколько я знаю, вот на Украине, по-моему, покупаются ее программы, то есть определенные каналы вещают ее, почему?
Ну вот в России, видимо, самым главным тараном или самым главным ледоколом, паровозом, который тащит за собой все вот эти вещи, наверное, является фильм «Секрет» и книга, книга «Тайна».
Да.
То есть именно потому, что фамилии этих людей засветились вокруг этой книжки, которая у нас и фильм пользуется безумной популярностью, и люди, соответственно, видимо, тоже спрашивают, пользуются спросом.
Да, то есть я проводила когда исследование, я видела, что практически каждый из упомянутых в «Тайне», в «Секрете» учителей уже имел свои издания и переводы здесь, в России, и причем не по одному, как правило.
То есть получается, что мы имеем дело с неким таким феноменом массовой культуры.
Да, безусловно.
То есть некая религия, которая порождается такими вот медийными источниками, да, шоуменами. Религия для денег, религия для прибыли, религия престижа, за которой, в общем-то, наверное, стоит в основном как раз такой вот массовый интерес.
Да, мы сейчас, в общем-то, говорим больше о новой духовности. То есть это, ну, в общем-то, термин, обозначающий определенное движение. Новая духовность стала преемницей философии новой эры. Те идеи, которые были разработаны там, 70-е, 80-е годы, ну, в общем-то, они приобрели окраску, достаточно много было написано об этом движении, именно критических таких статей, с христианской точки зрения. То есть уже ну, сформировалось как бы, общественное мнение относительно новой эры. Но вот поскольку этот вброс идей необходимо было как-то, ну, свое влияние расширять, нужно было как-то выходить в массы, в народ, новая эра немножко изменила направление своей деятельности и постепенно стала больше воздействовать на массовое сознание вот путем таких действительно изданий, фильмов, их интернет-вещаний, допустим, ну, семинаров, тренингов. Uh-huh. Например, тот же Экхарт Толлес вот с Опрой Уинфри проводили такой онлайн-класс, такой мастер-класс, где отвечали на вопросы. То есть постоянно идет такое вот онлайн-общение с его там последователями, поклонниками, читателями его книг. Таким образом, то есть, вот новая духовность, она выходит в народ, она приобретает такую популярность. Новая духовность связана с тем, что человек не участвует ни в каких организованных структурах, как правило. То есть это вот как раз мы имеем здесь так называемые аудиторные, да, и клиентские культы. Значит, аудиторные культы характеризуются тем, что люди просто в основном читают, смотрят, что-то, в общем, поверхностное такое остается у них, но, как правило, они как бы ни в чем не участвуют. В клиентских культах, конечно, то есть происходит более там, серьезная степень участия. Может быть, они съездят на тренинг, на семинар, там, поучаствуют.
Они получают некие услуги.
Да-да-да. То есть, естественно, то есть бизнес – это коммерция, безусловно, огромные деньги на этом делаются. Но опять-таки, как правило, человек ни во что не вовлекается организованно. В церковь он не пойдет, но, наверное, не пойдет ни в какую-то такую организованную, там, метафизический культ или что-то подобное. А за счет этого, собственно говоря, и приобретается такая огромная популярность. То есть человек основывает, прежде всего, конечно, свое религиозное это мировоззрение не на рациональном мышлении, да, а на духовном опыте. И как бы домовая духовность не обременяет человека ничем. Я даже хочу процитировать Уолша на эту тему. Он прекрасно это описывает. Он говорит, что новая духовность не требует никаких душевных затрат. То есть не надо прикладывать никаких душевных усилий. Собственно говоря, вот он, вся ее и суть. А Толли говорит о том, что да, человек не вовлекается ни в какие организованные религиозные структуры. То есть это все вот на таком, ну, поверхностном восприятии, да?
Прав ли я, если скажу, что вот то, что происходит сейчас, очень сильно напоминает некий такой духовный Макдональдс, да, вместо сложной ресторанной еды человеку предлагает нечто
да,
быстрое,
это
стандартное,
быстрое, сиюминутное, да. То, чем, что можно быстренько прочитать, посмотреть, там, отложить, потом, может быть, вернуться. Ну, вот как-то почувствовать некое такое единение с чем-то вот таким духовным, религиозным, может быть, даже определенным понятием Бога.
В общем-то, это ведь не новый феномен в свое время, когда, если я ничего не путаю, трансцендентальная медитация Махариши Махеш Йогина, непокойной, тоже пришел на Запад, он и тоже приобрел популярность за счет того, что он взял йогу очень сложно как бы, понять и опустил ее до уровня обыкновенного обывателя, потребителя, дал человеку нечто абсолютно понятное, настолько примитивное, что многие, как бы, вот, сторонники классической йоги обвиняли его в том, что он.
Ну, очередной маркетинговый ход, чтобы продать восточные идеи восточного мистицизма, пантеизма, индуизма, буддизма, даосизма, тут такая эклектическая смесь, продать это все удачно на Западе.
А в данном случае, видимо, мы имеем дело уже не с продажей идей восточных, а с продажей идей вот этой метафизики конца 19 века.
Ну, смотря кто по какому пути идет, потому что если мы будем говорить о Уолше, да, это, безусловно, метафизика и традиция движения новое мышление. Если мы будем говорить о Толле, то это вот тот самый винегрет из всех учений, там еще плюс гностицизм.
Он идет больше
все-таки по пути индуизма и буддизма. И, собственно говоря, ну, я уже говорила, что по виде он выглядит такой, как, ну, европеизированный, во-первых, немец по происхождению, но гуру, то есть он принимать, ну, во-первых, осанка, походка, вообще манера общения со своими там слушателями, одеяние, то есть это все вот такой вот восточный учитель, духовный учитель.
Uh-huh. Наш радиослушатель предлагает нам такой вариант толкования того, о чем мы говорили. Опра начала свою религию. Насколько это соответствует,
ну,
действительно.
Нет, Опра, конечно, свою религию не начинала, она просто активно участвует в продвижении уже старых идей. То есть это все как бы старые идеи в новой упаковке. Блестящие, красивые, привлекательные.
Машинный рынок.
Да, да, безусловно. Ну и, безусловно, это огромные деньги.
Угу. А чего больше в этом процессе? Коммерческого успеха или некой такой вот привлекательной духовности?
Я думаю, ну, всего поровну, думаю, что если бы не было это привлекательно с духовной стороны, да, не волновало, не тревожило, может быть, там не интересовало, не было никакой некой интриги, то, наверное, не покупалось бы настолько mm-hmm. хорошо. И все-таки человеку предлагают как-то там переосмыслить свою жизнь, mm-hmm. что-то такое найти в жизни, заглянуть там вглубь самого себя. Но это все вот как бы волнует, да, это на самом деле это все связано с поисками счастья, такого духовной гармонии uh-huh. и, ну, сказать, финансового благополучия, как uh-huh. правило. Вот вообще мотивация, скажем, того же там Уолша или Толли, вот мне интересно, то есть, когда они рассказывают о своем духовном опыте, вообще о том, что побудило их начать там писать, да, проводить семинары, вообще выступать на публике, то сразу же закрадываются такие мысли. Ну, то есть, либо это все буйная фантазия uh-huh. и коммерческие такие вот, ну, трюки, рекламные ходы, либо действительно у человека, того, у другого автора, произошли какие-то такие настолько глубокие, серьезные сдвиги, во-первых, психики и в сознании, uh-huh. плюс, возможно, даже действительно контакт с оккультными силами, что становится иногда за них вот тревожно и страшно. Потому что если мы с вами посмотрим на то, как они описывают свой опыт, uh-huh. значит, Уолш говорит, что в 92-м году он ощущал себя, ну, в общем, таким полным неудачником, у которого не было ни денег, ни хорошей работы, ни, в общем-то, не складывались отношения ни с кем. И вот он свое, так сказать, негодование, там, гнев, обида, все обычно выражал в таком письменном виде. Писал письма, которые, конечно, никому не отправлял. Ну, в один прекрасный момент, это он пишет, что это где-то примерно Пасха 92-го года, очередное письмо он такое написал, и вдруг, к моему удивлению, цитирую, в тот момент, когда я закончил выписывать последний из моих горьких безответных вопросов и приготовился отложить карандаш в сторону, моя рука осталась над бумагой, словно удерживая какой-то невидимой силой. Внезапно карандаш стал двигаться сам по себе. Uh-huh. Я понятия не имел, что собираюсь написать, но мне показалось, что я сейчас узнаю, и решил не сопротивляться. Ну и дальше там на бумаге появилось. Он говорит, что Бог стал говорить с вами через меня. Uh-huh. То есть, по сути дела, он говорит об автоматическом письме. Uh-huh. Это оккультная практика.
Совершенно верно, да.
Да, это вот, ну, верить ему, не верить, или это действительно вот, ну, так сказать, сознательно было сделано, написано для своих там читателей.
Я не знаю. Есть какая-то информация о том, об истоках Толли, то есть кем он был до того?
Это с Уолшем. Это история Уолша. Ага. Вот с Толли вообще все значительно более серьезно и интересно. Толли вообще-то настоящее его имя Ульрих Толли. Uh-huh. Соответственно, значит, он немец по происхождению, говорит о себе, что вырос в Испании, uh-huh. но учился уже со студенческих лет, в общем, молодым человеком. Он оказывается в Англии, учится в Лондонском университете. Uh-huh. И, собственно говоря, да, то есть он живет уже в такой англоязычной среде, сейчас он проживает в США.
Имя Экхарт он взял в честь мастера.
Конечно, Экхарта. да, в честь мистика, да, средневекового мастера Экхарта. И даже, в общем, есть сведения о том, что он, по-моему, дальше учился в Оксфордском университете. В общем, этот человек, ну вот, по крайней мере, по его книгам, он более образованный, более начитанный, он более, ну, скажем так, творчески подходит к изложению своей мысли, более там витиевато и сложно. Uh-huh. Толли человек, ну, который мало распространяется о своем прошлом, говорит о том, что, видимо, все было не так не так было у него несчастливое детство, как это он говорит, что это такая печальная история, все его молодые годы. Ну, в общем, в возрасте уже, вот тебе на 29 лет, он оказался в страшной депрессии, он был на грани самоубийства. У него такие были тяжелейшие, душевно переживал душевные муки. И вот какой-то прекрасный момент, с ним случилось совершенно нечто поразительное. То есть вдруг он почувствовал, что его вот как затягивает в пустоту, какую-то некую энергетическую воронку. И он фактически теряет сознание, то есть он просто выключается, как он пишет сам о себе. Потом, когда он приходит в себя, ну, спустя много часов, он ощущает невыразимое блаженство, счастье и единение со всем миром.
Uh-huh.
То есть вот психологи, психиатры, которые изучали феномен вот этого состояния близкого, да, смерти, то есть возвращения фактически вот этого, к жизни после смерти, да, говорят о том, что это определенное, то есть измененное состояние сознания.
Uh-huh.
Просто человек пребывает вот в таком состоянии. Что можно сказать об этом? Либо действительно произошел некий сдвиг психический, возможно, потому что он говорит о ложном и истинном «я», что у него просто диссоциативное расстройство личности, он создал другую личность, другую реальность для себя. То есть это просто психическое заболевание. Либо, опять-таки, это некие придумки, ну, для того, чтобы, сказать, интерес к себе.
Либо это имеет духовную природу.
Да, да. Или, может быть, это, опять-таки, действительно серьезная духовная проблема.
Ну, вообще любопытно, что у всех этих людей, как бы, их то, что они проповедуют, результат не такого анализа систематического, да, не некого научного познания, а именно некого такого момента откровения, да, момента, когда на них что-то снизошло.
Да, то есть вот здесь, ну, если взять других там учителей, ну, опять-таки, возвращаясь к Ронде Берн, или там еще, вот, допустим, Джо Витали, еще такие вот интересные это личности,
авторы,
которые...
книги «Тайны».
Да, они вот, да, они присутствуют в «Тайне». То есть можно сказать, что, ну, Ронде Берн, то есть финансовые трудности, неудачи в семье, там, смерть отца, то есть какие-то вот эмоциональные переживания. Джо Витали такой характерный личность, то есть он символизирует, наверное, всех неудачников. Вообще он человек, по-моему, даже бездомный такой вот бомж, который стал миллионером.
Живет в
то есть такой вот из грязи в князи, да. Вот, ну, фактически та же самая проблема была у Уолша. Может быть, конечно, не до такой степени он опустился, как Джо Витали в свое время, но, во всяком случае, он тоже пишет вопросы. Когда же я буду счастлив, когда же у меня будут нормальные деньги?
Uh-huh.
Вот основная мотивация.
Ну, в общем, наверное, так бывает часто, когда mm-hmm. человек доходит до некоего предела и mm-hmm. ищет ответа не там, где его yeah. можно и нужно найти, он открывается для различных идей, исходящих из совершенно неверных источников, не будучи способен отделить правду от неправды, он, в общем, действительно принимает совершенно страшные вещи за абсолютную истину, за смысл жизни, за великий смысл всего сущего.
Да, в общем-то, если мы говорим об истине, то об откровениях, можно сказать, что оба автора считают себя носителями, естественно, истины. Но, может быть, они не претендуют на звание там пророка в библейском uh-huh. смысле этого слова, но, по крайней мере, люди, которые правильно поняли, правильно интерпретировали. Ну, во всяком случае, Уолш uh-huh. так о себе говорит. Хотя не случайно название передачи «Духовный революционер», потому что он предлагает некую программу, по сути uh-huh. дела, очень напоминает революционные программы
uh-huh.
и перестройки общества, вроде дела отказа от традиционных всех ценностей, но на самом деле, конечно, он может проповедовать, и мне интересно, вообще могут ли быть популярны, вот по сути дела, его книги здесь, в России, потому что если человек более-менее знает историю, многострадальную историю нашей страны хотя бы 20 века.
Uh-huh.
Книги об откровении Уолша ему будут просто смешны, потому что Уолш проповедует, прежде всего, людям, живущим достаточно в свободной стране, воспитанным более-менее в христианских каких-то традициях, и еще как-то удерживающиеся, ну, в рамках, да, христианских каких-то нравственных ценностей. То есть он пытается, ну, следуя, в общем-то, словам интернационала, до основания все разрушим. Да?
Uh-huh.
То есть отказаться от всего.
Проповедует да. то, через что мы уже прошли.
Да, мы через это прошли. Поэтому он говорит о том, что человек должен взять на себя ответственность, решать сам, что нравственно, что безнравственно. Человеку свойственно самоуправление. Человек должен сам определять, если он мерило, да, всех ценностей. Соответственно, значит, все разрушается, все старое нужно отринуть, так сказать, вот это его самое новое Евангелие. Культурные ценности, установки всех традиционных религий, от всего этого отвернуться, и поскольку человек разучит годы, он просто как Горький буквально, можно дословно цитировать, вот, то... осознавая новую ответственность, человек будет вот разрабатывать самые высокие стандарты. То есть настолько такая вот наивная вера в человека, что просто хочется смеяться. То есть дальше это влечет за собой, ну хотя бы таком на практическом уровне. Если мы говорим о браке, значит, брак будет длиться столько, сколько угодно, это вот по взаимному согласию, надоели друг другу, разошлись, так? Что касается, значит, скажем, сексуальных отношений, да, вообще, то есть все по взаимному согласию возможно абсолютно все, не должно быть никаких табу, да? Дальше, так сказать, логически продолжая, соответственно, он переходит уже к гомосексуализму, то есть однополые контакты, все это абсолютно нормально, в пределах нормы, это не должно осуждаться. С этой пророчной практикой должно быть покончено.
Ну, если нет абсолютно стандартов.
Конечно, конечно. То есть, ну, вот это как бы на таком вот практическом уровне.
А вообще возникает интересная, так опять же, параллель, интересное наблюдение, что в последнее время наиболее востребованы как раз такие вот религиозные, мистические, философские учения, подчеркивающие то, что человек сам является мерилом истины, мерилом добра и зла, поэтому, наверное, так много развелось у нас сатанизма, поэтому у нас так много сейчас атеистов, подчеркивающих именно этот факт, да, что человек сам по себе способен и должен решать свою судьбу. Видимо, новая духовность хорошо встраивается в эту систему, это как раз такое веяние времени. Вот. И, собственно говоря, более подробно о том, о чем мы начали говорить, об учении этих товарищей, мы поговорим через несколько минут. Сейчас хочу напомнить наш телефон. Это телефон в городе Петербурге 5960452, код города 812, код страны 7. И вы можете также нам писать через программу Skype. Код или логин, к которому нужно подключаться, TWR Radio, без пробела в одно слово, TWR Radio. Мы ждем ваших сообщений и звонков, ваших вопросов. Пожалуйста, не стесняйтесь звонить. Сейчас мы на несколько минут сделаем перерыв, послушаем музыку и вернемся с разговором о том, во что верят и что проповедуют эти люди.
Время бури, покой свой вёл.
Еще раз добрый вечер тем из вас, кто присоединился к нам недавно, и добро пожаловать снова в эфир тем, кто с нами с начала нашего вечернего эфира. Мы говорим с вами о теме, которая называется «Духовные эволюционеры новой эры». Говорим об учении двух людей. Одного зовут Нил Дональд Уолш, другого зовут Экхарт Толле, люди, которые сейчас пользуются огромной популярностью на Западе, и книги их сейчас в массовом порядке и очень быстрыми темпами переводятся на русский язык. И те из нас, кто еще пока не знаком с этим учением, в ближайшем будущем, скорее всего, с ним столкнутся, потому что наши неверующие родственники, видимо, будут читать их, как какое-то время назад читали Оша, читали гороскопы, читали что-то еще. Вот книги про ангелов-хранителей, видимо, в ближайшем будущем люди будут читать как раз вот эти книжки. Мы уже поговорили о том, почему, потому что это учение, оно как раз совпадает с тенденциями нашего времени. Люди все больше и больше говорят о том, что человек сам должен быть мерилом своих жизненных ценностей, мерилом правильного или неправильного. И, ко всему прочему, это учение представляет собой абсолютно примитизированное, да, доведенное до абсолютного примитива, растворенное, разжиженное некое учение, доступное абсолютному обывателю, не требующее от него никаких жизненных усилий. То есть, по сути дела, если все религии, как бы сейчас мы не говорим об их истинности или неистинности, но каждая религия требует от человека неких усилий, некого самоограничения, неких
духовных упражнений, да?
Да, то есть чего-то, какого-то усилия над собой человек должен как-то вот куда-то двигаться, то, по сути, это движение, это учение предлагает человеку некое готовое, быстрорастворимое блюдо в виде ответов на любые вопросы, решения любых проблем, которые буквально лежат на кончиках пальцев, не требуют от вас никаких затрат. Вселенная вас любит и готова вам дать все, что вы хотите получить. И сейчас мы говорим с вами о учении этих людей, то есть что они на самом деле проповедуют, о чем они говорят. Может быть, для начала пару слов о том, чем все-таки новый духовность отличается от движения новой эры, к которому оно пришло на смену. То есть мы уже сказали, что вот эти сложные концепции, сложные идеи, которые стали с движением новой эры, они ушли, им на замену пришло нечто новое. Ну, хотя бы пример такой, как в чем это проявляется.
Так, ну, хотя бы начнем с того, что вообще вот неформальный термин «новая эра», который взят вообще-то из астрологии, который говорит о том, что произойдет как бы вот некий переход от из эры рыб в эру водолей, то есть от некого такого, ну, эры рационального мышления, рациональности в эру духовности, блаженства, там, гармонии. Вот сейчас в новой духовности происходит постепенно отказ от такой терминологии, как там, эра рыб, эра водолея. И тем не менее, ну, все равно программа остается той же самой. Может быть, там используются какие-то синонимы, просто это как-то перефразировать, используются другие слова. Ну, суть от этого не меняется. Ну, вот Уолш, поскольку он начинает писать раньше, еще там в 90-х годах, он еще использует такое понятие, как, скажем, там, «золотой век» или «вторая минута развития человечества». Очень интересно. Он говорит о том, что если развитие человечества, скажем, там, всю историю, ну, если мы берем там процесс эволюции, да, уложить в 365 дней, то так получается, что практически вот история человека, там, гомо сапиенс уже, да, то есть это последние 15 минут, 31 декабря, и, по сути дела, вот самый последние там, ну, столетия, десятилетия, так сказать, уже торжества там, не знаю, разума человеческого, весь прогресс – это последняя минута фактически. И вот когда мы переходим в новую эру, это вот как раз та самая вторая минута. Ну, Толле вообще не использует это, он использует вообще активно, как практически все авторы или там, приверженцы движения там, новой эры, нового мышления, они пользуются библейской терминологией, библейскими цитатами, естественно, манипулируя, вырывая из контекста, придавая там собственный эзотерический смысл библейским стихам. Он говорит о новой земле и о новом небе. То есть метафорическое использование. Да,
а
вот
что он имеет в виду?
Он имеет в виду, что новое небо – это измененное состояние, трансформация человеческого сознания, измененное состояние человеческого сознания, когда человек, ну, фактически, если мы используем уже там, там, буддийский термин, это человек, который, ну, буддийский термин, прежде всего, человек, достигший просветления. Так, если аналог, да, использовать. И новая земля – это как бы физическое отражение вот этого нового неба. Да? То есть вообще все очень абстрактно. Да, это не то, что там создание каких-то новых структур. То есть, в принципе, подразумевается, что все новые структуры создадутся, когда вот как-то сами собой. Одни отпадут, другие создадутся, когда вот человек достигнет, каждый там практически, кто хочет, достигнет этого состояния просветления или пробуждения. Он говорит больше о духовном пробуждении. И, по сути дела, то есть человек должен открыть себе, распознать вот это вот самое настоящее или там реальное или истинное «я», вот, которое ему открылось.
А, насколько я понимаю, в новой духовности это уже никак не связывается с космическими какими-то событиями, это чисто плод деятельности человека.
В основном, ну, конечно, это все в единении с Богом, то есть опять-таки преподается пантеистическая концепция, что все едино, все есть Бог, мы, слово «едино», «мы едины», это больше вообще, это как мантра, натурально, то есть это, в общем-то, и в новой эре используется как мантра, то есть постоянно используется одна же, и та же тема, ну, Толик действует немножечко по-другому, но он все время говорит, значит, о глубоком системном кризисе, о том, что необходимо выходить вот из этой катастрофы, что человек либо как-то вот сделает этот скачок в будущее вот, духовное, либо он погибнет. И вот, ну, так, рисует такие вот сцены и картины такой экологической, гуманитарной катастрофы, там, техногенной катастрофы.
Любопытно.
Ну, это, собственно, это программа любого, более-менее, такого движения «Новой эры».
Ну, действительно, да. «Революционеры «Новой эры» звучит очень таким правильным названием, действительно, такой социалист от духовности.
Да, да, да. То есть они такие какие-то вот свою социальную утопию тоже создают. Ну, кажется, что... Ну, всё-таки... То ли больше обращен на людей, которые стараются как-то вот, ну, тяготеют более духовному какому-то такому, ну, созерцанию, да, поискам там своего я, ответа на какие-то там духовные вопросы. Он же гораздо более примитивен, он идет по пути прагматического. Да? То есть, по сути дела, он проповедует установки движения нового мышления, так называемого мистического пантеизма, который сплавлен вместе с прагматическим отношением к жизни. Прагматизм – это философия, разработанная на рубеже веков американским философом Уильямом Джеймсом, и который говорит о том, что, по сути дела, любой, неважно, верите вы в бесконечную или конечную вещь, любой религиозный опыт, он называет его религиозным опытом, имеет право на существование, называться таковым, если он дает вам душевный комфорт, душевное благополучие, вы ощущаете гармонию с собой. То есть все, ну, как бы, все методы хороши, любой опыт хорош, если вы достигаете какой-то хорошей определенной цели.
То есть важна не истина, важна...
Да, то есть критерий полезности.
Полезность.
Да, полезность. Если это работает для себя, это вот самое, что ни на есть, по-моему, главная концепция постмодернизма, да, сейчас. Опыт. Опыт и чувства. Ну вот если позволить себе процитировать одного из наших любимых авторов «Новой духовности» Паула Коэльо. Бог во всем, что нас окружает, его присутствие надо прочувствовать или пережить. Нет установленных там образцов, да, человек ищет счастье по-своему, не существует образца, который нужно передать другим. То есть Евангелие, по сути дела, это называет, да, буквально словами Евангелия, Волше состоит в том, что нужно по-другому интерпретировать истину, которая, ну, прежде всего, конечно, нам открывается в христианском учении, в том, что Бог ничего от нас не хочет, Бог есть все во всем, мы едины с Богом. То есть это вот пантеистическое такое утверждение. Да? Он постоянно говорит о том, что мы не разделены с нашим Творцом. То есть такое, ну, противоречие с христианской концепцией постоянно. То есть он совершенно намеренно твердит об этом. И затем он говорит, что, значит, Бог ничего не хочет, а все, вот, все создано на нас, и мы должны его использовать. Мы самостоятельны, он наделил нас способностями, различными творческими способностями. В конечном итоге, значит, доводя все это до логического конца, он говорит, что мы творцы реальности. Опять-таки использует, вырывает из контекста библейские стихи и цитирует слова Иисуса в 10 главе Евангелия от Иоанна, говорит, что разве не сказал, что вы боги? Это обращено, естественно, к иудеям, которые пытаются побить его камнями. И он говорит о том, что, ну, если Бог обращается к своим судьям, цитируя 81-й Псалом, и говорит о том, что вы не даете праведный суд, и я вас как бы поставил, да, здесь, ну, провозвестниками такой истины, а вы по сути, творите вот беззаконие, что все равно, будучи даже вот этими богами, конечно, с маленькой буквы, вы все равно умрете как смертные. И он говорит о том, что ну как же вот, когда Бог обращается к своим и называет их богами, как же вы, иудеи, можете, так сказать, ну, не принимать мои слова, если я делами проявляю, я говорю, что я есть, ну, одно с отцом. Да? Ну вот, полностью, так сказать, вырывая из контекста этот стих, он обрывает и говорит, разве там Бог не сказал, что вы боги? Используя вот таким образом, да, библейскую цитату, он подводит нас к мысли о том, что раз, значит, мы боги, а, соответственно, нам все подвластно, мы можем творить реальность. И дальше уходит, значит, в метафизику, естественно, идет разговор об энергии, о вибрациях, о Вселенной, о законе притяжения, о том, что мысль материальна, человек способен творить, естественно, создавать себе то, что угодно сердцу, то есть финансовое благополучие, здоровье, там, любовь.
Хотелось бы в этот момент вставить один комментарий. Те из вас, дорогие слушатели, кто знаком с учением, которое обычно мы называем движением веры, учение, разработанное Кентом Хейгеном, Кентом Копландом и же с ними, я думаю, что вы слышите в том, о чем говорит Валерий, очень знакомые ноты и тона, потому что если вы когда-нибудь посмотрите в книги этих людей, Ронды Бёрн, Уолша, тех, кого мы называли сегодня, то увидите буквально цитаты, которые чуть не слово в слово совпадают со многими цитатами, которые как раз есть в книжках проповедников учения веры, потому что, как это неудивительно для многих из вас, истинным источником учения веры является не Писание, не библейская духовность, а как раз вот это самое новое мышление, которое является, опять же, источником и тех вот книжек, о которых мы говорим с вами сегодня. Это метафизическое учение, родившееся в конце XIX века, которое, опять же, сводится к тому, что мы с вами маленькие боги, мы творцы, мы можем получить все, что мы хотим. Единственное, что вот эта вот фигура, образ абстрактной бездушной вселенной заменяется на Бога, который нас любит, и который по мановению руки
любовь,
готов нам дать
постоянно
все, что
это,
угодно.
Да, постоянно так, сообщается о любви Божьей, то есть вот о единении, о таком вот гармоничном существовании с Богом. Ну, по сути, в общем, Волш говорит, программа такова, так что ваши цели, смысл вашей жизни таковы, какими вы их считаете. Ваша миссия в том, что вы придумаете сами для себя.
У нас есть один вопрос, интересный от нашего слушателя. Вопрос такой. Добрый вечер. Скажите, можно ли предположить, что их учение больше похоже на психологические книги, которые рассчитаны на решение каких-то проблем у людей?
Вы знаете, спасибо. В отношении Толи могу сказать, безусловно, да. Я думаю, что, во всяком случае, из того вот семинара, который я слышала, видеозапись, да, я могу сразу сказать, что Толи использует популярную психологию. И то, что он, скажем, ну так, проповедует, да, как вот духовный такой наставник, какие-то части вот из того, что он говорит, вот именно относящиеся, да, к психологическим каким-то постулатам, в принципе, говорит совершенно расхожие и довольно банальные вещи, с которыми нельзя не согласиться, трудно не согласиться. Ну, когда он, во-первых, описывает, так сказать, состояние современного человечества, вообще человека, о духовных проблемах человека, там, ну, в эгоистических всяких помыслах, ну, это совершенно как бы, ну, общечеловеческое так. Проблема, так что, конечно, на этом он тоже играет. Он знает, как манипулировать людьми, как заинтересовать своего слушателя. И, как я сказала, уже человек более образованный, более начитанный. Видно, что он пользуется различными источниками. И, ну, он, вообще, надо сказать, что интересен тем, что создает, ну, не то, что там какие-то не наукообразные термины, но, тем не менее, какие-то сходные с психологией. То есть, допустим, он говорит о мыслеформах, о эготипичных сущностях, вот какие-то такие вещи. Ну, и вообще создает много каких-то сложных таких неологизмов, сложных составных слов, которые, ну, может быть, даже, не знаю, увлекают читателя.
Образованный человек.
Да, да. Он там, он может играть со словами.
А есть в философии того или другого нашего сегодняшнего героя место для понятия греха?
Да, в общем-то, нет. Нет. Грех, как Если определить проблему человека с точки зрения, ну, восточной религии, ну, прежде всего индуизма, которым активно пользуются те другие, потому что это идеи манизма, идеи пантеизма, которые используют новые эры, новое мышление. Основная проблема человека не в грехопадении, как мы его понимаем с христианской точки зрения, а в неведении. А в неведении, в ошибке, это заблуждение, неправильной интерпретации информации. То есть Уолш говорит о том, что мы неправильно интерпретируем волю Бога, информацию о Боге, то есть вот то, что его революционное это заявление о том, что Бог ничего от нас не хочет, это, сути дела, вот истинное понимание замысла Бога. Да? Ну, Толле тоже говорит, в общем-то, по сути дела, о том же, только, может быть, несколько другими словами, о том, что мы вот должны заглянуть в себя, найти вот это вот самое свое настоящее «я» и... Проблема в том, что мы как бы не знаем, как правильно это делать. Ну, для этого он предлагает, естественно, такие, ну, это уже совершенно такие восточные какие-то пути для этого, ну, свойственные, скажем, индуизму и буддизму. Ну, и кроме того, ну, его программа, даже, можно сказать, больше такая гностическая. Он говорит, что, ну, по сути, не вот это вот неосознанное «я», которое в гностицизме присутствует, должно быть отождествлено с божественной сущностью. Да? Вот это вот то самое его реальное, настоящее «я», которое, ну, тот термин, который использует Толле, это вот, ну, то слияние, это же тождество.
В нас во всех живет Бог.
Да, это тождество, опять-таки, с божественной сущностью. То есть...
Дорогие друзья, хотел бы напомнить вам наши контактные... контактную информацию. Наш телефон 5960452. Телефон в студию, можете звонить прямо нам в прямой эфир. Код города 812, код страны 7. По программе Skype вы можете связаться с нами, используя логин TWR Radio. TWR Radio в одно слово без пробела. Просто задавайте ваши вопросы с тем, чтобы наша передача была полезна вам, чтобы мы ответили именно на ваш вопрос, чтобы вы унесли с собой какое-то решение в ваших непонимание, недоразумений. Нам хотелось бы знать, чем мы можем вам помочь и послужить в этом плане. Сегодня мы говорим о двух проповедниках новой духовности, Ниле Доналде Уолше и Экхарте Толле, которые сами себя называют духовными революционерами новой эры, людьми, которые в числе прочих проповедуют некое новое учение, некий новый шаг на пути такой вот духовности человеческой, не христианской. И одна из отличительных особенностей ее в том, что она не говорит о каких-то сложных, серьезных концепциях, идеях, но наоборот пытается их принизить, упростить настолько, что самому примитивному обывателю они простые и понятны, и, соответственно, эти идеи, они очень хорошо продаются, очень хорошо расходятся, очень хорошо запоминаются. И мы говорим о том, что понятие греха в религии этих людей отсутствует, а Бог – это некая такая вот вселенская концепция, нечто пропитывающее все вокруг, которое почему-то к нам хорошо относится, ничего от нас не хочет, соответственно. Да. Но, с другой стороны, заодно хочет нам дать все, что нам
нужно. Да, зато мы можем его использовать.
Да, можем использовать со всех сторон. Ну вот, говоря о том, о чем наш радиослушатель нас спросил, по поводу того, не похоже ли это больше на психологические какие-то вот пособия, на самом деле, насколько я понимаю, ведь вся философия нового мышления, она построена как раз в стиле «помоги себе сам».
Да, конечно, да.
То есть, по сути дела, вот эта новая духовность, она эту же концепцию развивает. То есть, помоги себе сам, никто другой тебе помочь не может и не захочет.
Да, то есть, все книги, которые на тему, так сказать, вот это, ну, нового мышления, метафизики, закона притяжения, визуализации, позитивного мышления, это... как бы духовные такие наследники жанра, родившегося в Америке на рубеже веков, которые были созданы благодаря деятельности таких пионеров нового мышления, метафизиков Финниса Пакуста Куимби, Фелпса и таких вот его последователей. Ну и, конечно, кстати, Уолш называет эти имена создатели метафизических культов, да, ну даже скажем, церквей, да, деноминаций, отдельных, которые, ну, скажем, не знаю, Чарльз Филмор, да, школа христианского единства. Также он упоминает еще других, Пилса он упоминает. Мне иногда создается впечатление, что он просто, не называя имен, цитирует Уоллса Уоттлса, который создал, в общем, одна из первых таких трактатов, книг этого «Наука искусства о том, как стать богатым». То есть то, что человек, вот из субстанции преобразует, этот вот мысль с твердым намерением, сфокусируясь на определенном желании, он достигает результата. То есть мне кажется, что Уолш просто передирает только откровенный плагиат с Уоттлса.
По сути дела, поскольку эти книги, они не предлагают человеку какие-то вот реальные большие концепции, не говорят о грехе, не говорят о покаянии, не говорят о пути некоего совершенствования в любом смысле, будь то христианском или нехристианском, то, по сути дела, это на самом деле получается чисто психологическая такая вот бутылочка, очень напоминающая бутылочки плацебо, да, которые используются, то есть лекарства пустышки, которые действуют не за счет того, что у них есть некое реальное содержание, а за счет того, что предлагают человеку как раз то, что человек хочет услышать.
Конечно, да.
Человек хочет услышать, он как ребенок хочет, чтобы ему сказали: ты хороший, у тебя все замечательно, мы тебя любим, там, вселенная к тебе хорошо относится, то есть у тебя все будет замечательно, и человеку кажется, что это работает.
Да. Ну, вот если говорить о еще духовных составляющих, там мы говорили уже о грехе, а теперь я могу сказать, что например, Уолш также говорит, что человеку не надо больше заботиться или, о том, куда ему попасть, в ад или рай, не нужно, опять-таки, каких-то духовных упражнений, ему не нужно следовать христианскому учению, исполнять заповеди, ему просто не нужно было. Все, в общем, все упрощенное, опять-таки, так прагматично. То есть можно создать себе все здесь сейчас. Зачем думать о том, на какой-то награде на небесах? Зачем она нужна? Да? Зачем стараться, стремиться куда-то, какие-то порывы душевные? Все, ты создал здесь реальность себе. То есть вообще Уолш строит свои учения. Надо сказать, что написал он массу книг, но это перевод бумаги «Словоблудие» самое натуральное. Можно взять просто одну книжечку, которая называется «Чего хочет Бог». То есть вся программа изложена там. И у него просто вот результатом учения, результатом этого является то-то. Вот он полкниги построены вот таким именно образом, так сказать. Тезис и.
Чего же хочет Бог?
Ну, ничего он не хочет, да, ничего он не хочет. Значит, все едино, Бог нас любит, Бог ничего не хочет, делай, что хочешь. Вот так, твори свою реальность. Ты сам судишь обо всем, ты сам мерила всех ценностей, ты сам считаешь, что нравственно, что безнравственно, что хорошо для тебя, это вот твоя главная программа. То есть полный эгоизм.
Интересно, у меня сейчас как раз всплыли в голове библейские слова: «Бог их чрева, они думают о земном». То есть, по сути дела, конечная цель этих людей, их счастье, их, так сказать, царство небесное находится прямо здесь, на земле, в их непосредственном окружении. Главное, чтобы ему было тепло, хорошо, и мухи не кусали. В этом отношении, кстати, опять же, вот возвращаясь к тем параллелям, которые мы с вами проводили, опять же, когда мы говорим о движении веры, мы постоянно говорим о реализованной эсхатологии, да, о том, что человек постоянно говорит о том, что мы должны достичь то, что Господь обещает Царству Небесному уже практически сейчас. Да, мы сейчас должны быть совершенны, не больны, да, богаты, у нас все должно, все благословения.
Самая натуральная метафизика.
Прямо сейчас.
Все болезни от дурных мыслей, и все рождается в уме. Да, мы притягиваем негатив к себе, это, опять-таки, постулат учения движения новой эры, нового мышления, и это все вы можете найти у Уолша. Но самое интересное, что Уолш вообще путает своих читателей, он старается отмежеваться от новой эры, называет это все ньюэйджевской чушью, интересно, и потом раз так уходит новое мышление, читателю это практически неизвестно, это движение, и кажется, что нечто новое он себе предлагает, на самом деле это все старое, этому лет 150 уже, как минимум.
Валерий, давайте попробуем в оставшееся время, которое у нас есть, не очень много, поговорить о такой более практической, что ли, стороне вопроса. Вот наши слушатели, которые нас слушают, которые пока еще, наверное, не знакомы с этими писаниями, и эти фамилии, может быть, первые слышат, чего им нужно опасаться? То есть в чем опасность этих вещей? Зачем нужно особенно следить? Какой-то момент, когда нужно забеспокоиться и по поводу своих родных, близких, чем это все грозит конкретным людям?
Ну, прежде всего, то, что мы, вот, мы видим проявление, которые, так сказать, ну, неверующие или увлекаются подобными вещами, конечно, это материальная сторона, да, особенно сейчас, кризис. Материальное благополучие, ну, всегда актуально, и достижение вот при помощи там визуализации позитивного мышления, это насущная такая проблема.
Это большой соблазн.
Да, это большой очень соблазн. Второй, самый большой соблазн – это здоровье.
Угу.
Вот эти мысли о том, что мы сами притягиваем негативные к себе, там, какие-то мысли мы притягиваем, вот это все болезни, то, что мы способны нашим умом исцелить, да, позитивным, конструктивным мышлением исцелить самого себя, вот это все тоже опасные заблуждения. И в разговоре вот со знакомыми, там, я часто слышу о том, что практикуется либо визуализация достижения финансовых успеха, причем даже людьми достаточно успешными финансово. Mm-hmm. Ну, то есть это вот уже такая алчность, требующая все больше и больше. Ну, или те, кто, может быть, ищет какие-то альтернативные методы лечения, достижения какими-то другими способами, ну, скажем так, выздоровления, mm-hmm. или там, по крайней мере, снятия каких-то симптомов, болей, вот, ну, mm-hmm. такого рода вещи. Ну, собственно, то, на чем играло mm-hmm. новое мышление изначально.
Любопытно, я сейчас подумал о том, что кто-то из дрессировщиков, там Кулачев говорил о том, что дрессировать кошек, то есть заставить их делать то, что ты хочешь, практически невозможно. Но если ты будешь следить за ними, увидишь, чего кошки любят делать, и просто используешь это в таких вот целях, то у тебя все хорошо получится, люди будут смотреть и получать удовольствие. С такое ощущение, что все это движение, оно на самом деле не предлагает человеку никаких новых откровений, оно просто следит за теми совершенно какими-то вот уродливыми, примитивными идеями, образами, которые у людей безбожно в головах существуют, собирает их вместе, складывает в какую-то более-менее такую вот встроенную систему, придает этому метафизическое объяснение и выдает как некое новое учение, решающее все проблемы.
Да, это, мне кажется, что это хорошие психологи, хорошие наблюдатели, которые просто используют это в своих собственных интересах.
То есть, грубо говоря, они слушают то, что мы говорим, о чем говорим же сапаном, выдают это нам самим, как некое новое откровение.
Да. И, ну, помимо этого, конечно, можно сказать, что они пользуются тем, что люди плохо знают религиозные учения, но я уже не говорю о христианстве, но и другие религиозные учения. То есть на этом можно играть, видите, можно как-то играть со словами, с концепциями, смешивать одно с другим, можно вырывать из контекста или придавать другой, совершенно иной смысл. Полностью изменяется фигура Христа, это некий духовный учитель, достигший совершенства, это уже никак не спаситель, не Бог, то есть вот это как бы, ну, такой образец да, духовный. Естественно, как мы видим, и уже нет речи о спасении, только такое некое материальное благополучие и процветание. Ну, а если говорить о Толе, вот, скажем, более индуистских таких буддийских установках, меня, честно говоря, пугает, потому что достижение такого состояния сознания, вот эти поиски истинного «я», но, во всяком случае, если смотреть на его собственный опыт, то можно сказать, либо это, не знаю, медитация, различные восточные духовные практики, или, мне кажется, вообще какие-то проповеди, ну, не знаю, наркотических каких-то препаратов, которые помогают, да, способствуют такому.
Человек незаметно может быть втянут во что-то совершенно.
Да, совершенно, да, губительное, может сказать, даже гибельное для своего здоровья, для своего.
Есть какая-нибудь книжка или книжки, которые можно посоветовать людям почитать? Скажем, у нас в последнем и предпоследнем выпуске Вестника нашего центровского была книжка под названием «Антитайна».
Да.
Да,
«Антитайна», в общем-то, создана людьми, которые занимаются апологетической деятельностью, канадцы. Но она, в общем-то, написана не с христианской точки зрения, а больше с точки зрения социальной, такой психологической. Но за ним стоят, на самом деле, хороший апологетический центр, хорошие исследователи. А она хорошо написана журналистом, читается читается очень легко. Mm-hmm. Там много скрывается закулисного, скажем, создания, вот, например, секрета, тайна. Но, к сожалению, Атоле, это надо просто заниматься движением mm-hmm. новой эры, читать о буддизме, индуизме, вот, для того, чтобы понять. На самом деле, все это понять легко.
Значит, фамилия авторов Кандо и Динуччи, книжка называется «Антитайна». Да. К сожалению, время у нас совсем истекло, осталось меньше минуты.
Материалы нашего сайта смотрите, «Движение новой эры» и «Вестники последние».
Наш сайт называется www.apologetica.ru, www.apologetica.ru, читайте наши материалы, задавайте ваши вопросы, там есть такая возможность. Спасибо большое за то, что вы были с нами, надеюсь, что эта передача была вам интересна, и вы извлекли для нее что-то полезное для себя. Оставайтесь с Господом, пусть Он хранит вас и убережет от всякого лжеучения.
До свидания, с Богом.
До свидания.